Глава 15. Продолжение прощальной беседы Христа с учениками. Взаимоотношения между Христом и Его учениками, отношения учеников друг к другу и к миру. Стихи с 1 по 27. В 15 главе содержится вторая утешительная речь Христа к ученикам, заканчивающаяся в 16 главе 11 стихом. Здесь Господь сначала, стихи с 1 по 17, внушает ученикам мысль о необходимости поддерживать постоянное жизненное общение со Христом и между собою. Только при этом условии они могут исполнить свое назначение в мире. Затем, стихи с 18 по 27, Господь призывает учеников к терпеливому перенесению тех гонений, которые воздвигнет на них ненавидящий Христа мир. Стих 1. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь». «Я есмь истинная виноградная лоза». Речь Христа о себе, как о виноградной лозе, есть такая же аллегория, как и речь Его о себе, как «двери во двор овчий и добром пастыре». Подобные аллегории, имеющие своим содержанием идею развития Царства Божия на земле и изображающие это царство под видом виноградника или виноградной лозы, встречаются и в Ветхом Завете. Но очень вероятно, что Христос, предлагая ученикам такую аллегорию о виноградной лозе, имел в виду не только эти ветхозаветные параллели, но и только что закончившуюся Тайную вечерю, на которой он пил с учениками своими вино и под видом вина же преподал им свою собственную кровь. Замечательно, что в запричастной молитве, сохранившейся в учении 12 апостолов, имеется выражение «святая лоза Давидова» и «агеа амбелос Давид», относящиеся ко Христу. Почему Христос называет себя лозой истинной? Разве обыкновенные лозы не истинные? Здесь прилагательное «истинный» алифинос имеет, несомненно, значение «принадлежащий к Вышнему миру», но действующий в этом мире среди людей, подобно подчиненной закону органической жизни лозе, пишет Гольцман. Господь этим хочет сказать, что его отношение к людям лучше всего истинное, сравнить с отношением ствола виноградной лозы к ее веткам. «Отец мой виноградарь, о Георгос, он насадил истинную виноградную лозу Христа, послав его в мир». Стих 2. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Ветви лозы Христа – это все верующие или обратившиеся в христианскую веру. Господь здесь взор свой обращает на далекое будущее. Среди христиан будет немало таких, которые будут христианами только по имени, внутренне же будут далеки от Христа. Таких Бог отсекает от общения со Христом. Это отсечение сначала происходит невидимо, а потом совершится и на страшном последнем суде. Наоборот, ветви добрые Бог очищает, удаляя из них все, что портит чистоту и вкус получаемого из лоз вина. Это так называемые водянистые ветви. В отношении к истинным христианам, которые должны приносить только плоды добродетели, Бог действует так же. Он очищает, конечно, путем тяжелых испытаний их от всего, что мешает им идти по пути духовного самоусовершенствования. Стих 3. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Апостолы уже очищены через слово Христово, то есть через учение Христа, которое они принимали с верою. Это дает им силу отражать вредные для их духовного организма влияния грешного мира. Стих 4. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Стих 5. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». апостолы должны сохранять такую чистоту и пребывать только во Христе, как в истинной благородной лозе. Если они думают, что могут сделать что-нибудь, не получая живительных соков из этой лозы, то они ошибаются. Ничего доброго без Христа они не сделают. Стих 6. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Здесь указано, как обыкновенно виноградари поступают с засохшими ветвями. Так на страшном суде будет поступлено и с отступниками от Христа. Но как согласить с явлением отпадения от Христа, которое здесь представляется возможным, то, что Господь говорил раньше о безопасности, обещанной уверовавшим в Него? То Он утверждает, что Отец хочет, чтобы Сын не потерял никого, то теперь говорит об отпадающих от Него и погибающих. Вопрос этот разрешается легко, если припомнить, что Иоанн считает отпадающих от Христа неистинными его последователями. «Они вышли от нас, но не были наши», говорит Иоанн о противниках христианства, бывших христианах в первом своем послании. Стих 7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Господь только что говорил о необходимости для апостолов пребывать во Христе. Теперь же Он указывает и на пользу, которую они получат от этого. Их молитвы будут услышаны. Господь говорит это, конечно, имея в виду, что человек, пребывающий в Нем, будет молиться о том, чего желает для людей и Христос. Стих 8. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Чтобы побудить учеников к совершению добрых дел, плода, Христос говорит им, что они прославят через то Отца Его и станут в полном смысле учениками Христа. Очевидно, Христос знает, что ученикам этот мотив представляется весьма сильным, что им хочется прославить Бога и быть не по имени, а на деле учениками Христа. Стих 9. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». Стих 10. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Как Отец любит Христа за то, что Он исполняет Его волю, так и ученики могут сохранить за собой любовь Христа, исполняя Его волю, выраженную в Его заповедях. Стих 11. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Все, что говорил выше Христос, стихи с 1 по 10, сказано с той целью, чтобы апостолы могли усвоить себе радость Христову, ту радость, которую Он имеет в себе всегда, даже и в настоящий предсмертный час. Эта радость, конечно, проистекает от того, что Он сознает свое единство с Богом. И апостолы будут иметь совершенную или полную радость, когда пребудут в общении с Христом. Стих 12. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Стих 13. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Общение любви апостолы должны поддерживать и между собою. Они должны любить друг друга, как Христос возлюбил их, и самопожертвование за братьев считать высшим проявлением этой любви. Господь пока говорит здесь только о самопожертвовании для друзей, а не для всех людей, какое Он проявил Сам. Это ограничение объема самопожертвования объясняется тем, что Господь жалел своих смущенных предстоящей с Ним разлукой учеников и не хотел предъявлять в то время к ним требования, для них слишком тяжелые. Со временем ученики и сами, под действием Святого Духа, поймут всю силу, ранее предложенной им от Христа, заповеди о любви и к врагам. Стих 14. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Стих 15. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Стих 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Стих 17. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Чтобы побудить учеников к исполнению Его заповедей, Христос говорит, что, исполняя эти заповеди, апостолы не будут подобны рабам, которым их Господин отдает разные приказания, а, напротив, они покажут себя друзьями Христа. Есть большое различие в том, с каким чувством исполняется порученное нам дело. Можно смотреть на него только как на обязанность и потому исполнять без увлечения, а можно делать его из любви к тому, кто поручил нам это дело. Понятно, что в последнем случае это дело будет сделано гораздо лучше, чем в первом. Ученики и должны исполнять заповеди Христа, как друзья Его. «Я уже не называю вас рабами». Господь называл так учеников прежде, но Он называет их и ниже таким же именем. Как же Он говорит, что не называет уже? Несомненно, что здесь выражение «называть» нужно понимать не в буквальном смысле слова, а в переносном. Господь может и называть учеников рабами, но относится к ним Он не как к рабам. Он вводит их в понимание всего плана божественного домостроительства, тогда как обыкновенным рабам их Господин не открывает своих планов, заставляя их без всяких рассуждений исполнять свои приказания. «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Здесь еще мотив к тому, чтобы ученики всегда исполняли заповеди Христа, всегда служили Ему. Тогда как у евреев было в обычае, чтобы желающие учиться закону Моисееву сами избирали себе учителей и раввинов, апостолы стали учениками Христа только тогда, когда Он Сам избрал и призвал их к Себе. Но они заключили с Ним союз дружбы, и не в их воле поэтому расторгнуть этот союз, пишет Вейс. «И поставил вас». Здесь указывается на особое иерархическое положение апостолов в церкви. «Дабы вы шли, шли, как мои апостолы, и приносили плод, то есть распространяли Евангелие и прочно утверждали его на земле, чтобы плод ваш пребывал». Это первая цель избрания апостолов. Другая цель указана в словах «дабы чего не попросите». Господь, избирая учеников, хотел сделать много полезного и им самим, хотел, чтобы молитвы их были исполняемы Богом. Стих 18. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». Стих 19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Стих 20. «Помните слово, которое Я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Стих 21. «Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня». Переходя теперь к речи о той ненависти, с которой будут в мире встречены апостолы, избранники Христа, идущие исполнять Его повеление, Господь утешает их прежде всего тем, что в этом случае апостолы будут испытывать со стороны мира ненависть, с какой еще раньше мир относился ко Христу. Во-вторых, эта ненависть совершенно естественна. А все естественное, обыкновенное не должно пугать человека. Напротив, этой ненависти апостолы должны еще быть благодарны, потому что существование ее ясно свидетельствует о том, что они стоят на правильном пути, что они не заражены грехами мира. Ненависть к церкви представляет собой, так сказать, ручательство в том, что церковь стоит на высоте своей задачи, которую ей поставил ее основатель. Мир у Иоанна везде мыслится как стоящий под властью греха. Мысль эту Господь повторяет, употребляя при этом те же выражения, в каких Он говорил о судьбе учеников, когда отправлял их в первый раз на проповедь Евангелия. «Не знают пославшего Меня». Здесь указана причина ненависти мира к проповедникам Евангелия, требующим от людей веры во Христа за имя Мое. Эта причина указывалась и раньше. Стих 22. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Стих 23. «Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего». Стих 24. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего». Стих 25. «Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели Меня напрасно». Так как мир мог в свое оправдание выставить неведение, о котором говорит здесь Христос, то Христос разъясняет, что такое самооправдание совершенно неосновательно. Самое это неведение является несомненным грехом после того, как Христос учил иудеев и совершал перед их глазами свои великие дела или чудеса. Нет, если они не воспользовались этими средствами к приобретению истинного познания о Боге, пославшем Христа, то ясно, что они питают в своем сердце ненависть не только к Христу, но и к Богу. Но да сбудется слово. Ученикам такое неверие мира могло казаться чем-то неожиданным для самого их учителя. Поэтому Господь указывает в этом неверии, в этой ненависти к Нему со стороны мира, на исполнение ветхозаветного пророчества. Ближе всего Господь, по-видимому, говорит здесь о словах Давида, содержащихся в 68-м псалме. Здесь Давид изображает обрушившиеся на него гонения со стороны врагов. Но Господь усматривает в Давиде свой прообраз и в отношении к Давиду его врагов предуказание на те отношения, в которые станет мир к истинному царю Израилеву, потомку Давида по плоти. 68-й псалом поэтому принято называть мессиански прообразовательным. Такие же мысли находятся в псалмах 34 и 118-м. Псалмы названы здесь законом в общем смысле, так как вообще все священное писание считалось у евреев руководственным началом в жизни. Называя закон их, то есть еврейским законом, Господь этим не хочет отвергнуть обязательность закона и для своих последователей, а указывает только на то, что иудеи слишком часто ссылаются на закон, как на свое священное достояние. Вот это-то их опора и говорит теперь против них, обличая их в несправедливом отношении ко Христу. Стих 26. «Когда же приидет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Стих 27. «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Об этой виновности мира, возненавидевшего Христа, будет свидетельствовать Дух Утешитель и сами апостолы, которые могут припомнить миру многие факты из деятельности Христа, так как апостолы были с Христом с самого начала Его служения. «От Отца исходит». Здесь содержится учение о вечном исхождении Святого Духа от Отца. Это видно из того, во-первых, что здесь об исхождении говорится как о чем-то настоящем и постоянном. Глагол «экпоревесфе» стоит в настоящем времени, между тем, как о временном послании Духа в мир Христос говорит как о чем-то будущем «пошлю». Во-вторых, если понимать выражение «исходить» в смысле будущего и «зайдет», то это выражение будет совершенно лишним повторением первых слов 26 стиха «приидет и пошлю». Западные толкователи – Лютерт, Генгстенберг, Гольцман и другие – все-таки настаивают на том, что здесь речь идет только о временном послании Духа Отцом, так как, говорит Гольцман, точкой, на которую устремляется или нисходит Дух, является Земля. Но, скорее всего, можно сказать, что здесь об исхождении духа говорится безотносительно. Слово «исходит» прибавлено для того, чтобы обозначить отличительное свойство духа в вечности. Иначе Христос во избежание всяких недоразумений мог бы сказать, если бы имел в виду только временное исхождение духа с неба. «Мы, то есть Я и Отец, пошлем духа». Ведь обобщил же он подобным образом пришествие свое и пришествие Отца в выражении «мы придем к Нему». А также и вы. Так как, собственно говоря, свидетельство апостолов вообще совпадает со свидетельством действовавшего в них Святого Духа, то здесь, раз их свидетельство выделяется, нужно видеть уже указание на их служение как евангелистов, то есть на передачу ими истории жизни Христа, причем более всего имело значение их сила воспоминания.